В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 22 октября в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В среду первый помощник госсекретаря США Уильям Бернс совершил свой двухдневный визит в Грузию.
Визит высокопоставленного американского чиновника, вопреки обыкновению, проходил без помпы и лишнего шума.
Очередной раунд грузино-российских переговоров по вопросу вступления России в ВТО завершился безрезультатно.
Никакого прогресса нет. Позиции остались те же самые, которые были на прошлой неделе. Те же самые разногласия.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: 39 тысяч американских военнослужащих покинут Ирак в соответствии с договором, заключенный между двумя странами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Ташкент. Визовый режим России с Грузией отменен не будет. Вывод американских войск из Ирака откроет новую эру в отношениях между двумя странами, которые будут строиться на основании полного равенства и уважения суверенитета друг друга. Об этом заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, приветствуя заявление президента США Барака Обамы о том, что все американские войска покинут Ирак до конца этого года.
Я могу сообщить о том, что наши войска, остающиеся сейчас в Ираке, вернутся домой до конца этого года. Спустя почти 9 лет война Америки в Ираке будет завершена.
39 тысяч американских военнослужащих покинут Ирак в соответствии с договором, заключенным между двумя странами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Таджикистан заявила в субботу, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Багдаду помощь в укреплении демократических институтов. Бывший глава ливийской разведки Абдалла ас-Синуси, которого разыскивает Международный уголовный суд, замечен на севере Нигера. Об этом агентство «Франс Пресс» сообщил источник в нигерийском правительстве. В субботу представители командования силами Национального переходного совета Ливии НПС заявили агентству «Франс Пресс», что вскрытие тела погибшего полковника Муаммара Каддафи производиться не будет. Ранее в субботу соплеменники Каддафи потребовали немедленно передать им тело покойного, чтобы захоронить его в родном городе Сирт по мусульманским обычаям. Сегодня тело Каддафи было выставлено в морозильной камере на овощном рынке в Мисурате. Каддафи и его сын Мутасем в четверг были схвачены живыми, но по некоторым данным их сразу убили. Международное сообщество призывает новых лидеров Ливии представить полный отчет о обстоятельствах гибели Каддафи. Визовый режим России с Грузией отменен не будет, при этом Россия сохранит цивилизованные отношения с Тбилиси в отношении порядка въезда и выезда граждан, сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в эфире радиостанции «Голос России», «Радио России» и «Эхо Москвы» в ходе интерактивного общения с радиослушателями в пятницу, сообщает РИА Новости. «Мы хотим все-таки иметь отношения цивилизованные, и когда страна разрывает дипломатические связи, иметь безвизовый режим с этой страной – это нонсенс. И, надеюсь, все это прекрасно понимают», – сказал министр. Во время общения с радиослушателями Лавров коснулся также вопроса вступления России в ВТО, передают новости Грузии. «Сейчас могу сказать, что все вопросы урегулированы, все вопросы, которые относятся непосредственно к нормам, правилам Всемирной торговой организации», – сказал он. Лавров добавил, что Москва поддерживает так называемые швейцарские предложения по проблеме ВТО к России и Грузии. Однако он подчеркнул, что наши грузинские соседи не могут на это пойти, у них позиция полностью политизированная, и при этом они, как и по многим другим вопросам, просто бессовестно врут, что все это с позиции российской стороны.
Эхо Кавказа. Новости.
В 2013-2014 годах Россия резко сокращает финансовую помощь самопровозглашенным республикам Абхазия и Южная Осетия. Это следует из заключения Счетной палаты на законопроект о федеральном бюджете на 2012-2014 годы. Бюджетные ассигнования на 2012-2014 годы на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Южной Осетии составят по 2,537 миллиарда ежегодно, то есть столько же, сколько в 2011 году, отмечает Счетная палата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Ташкент, столицу Узбекистана. Ожидается, что главной темой переговоров с руководством этой страны станет сотрудничество в сфере безопасности, в частности, в Афганистане. Будет также затронута тема соблюдения прав человека в Узбекистане.
Мы поддерживаем право таджикских граждан на достойное образование, право владеть землей, иметь доступ к свободным и независимым средствам массовой информации, участвовать на равных основаниях в политическом процессе и пользоваться всеми основными правами, которые должны иметь все мужчины и женщины. Особо подчеркиваем необходимость защищать фундаментальные свободы всех людей, включая свободу религии.
Заявила Клинтон. В Германии объявлено об аресте супругов, которых подозревают в шпионаже в пользу России, передает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
По сообщениям журналов «Шпигель» и «Штерн», супруги были более 20 лет активными агентами российской разведслужбы на территории Германии. Они были арестованы еще во вторник в двух разных городах – Балингене, земле Баден-Вюртемберг, и Марбурге, земля Хессен. О том, какие именно сведения они добывали, пока не сообщается. У обоих арестованных австрийские паспорта, согласно которым мужчина родился в Аргентине, а женщина – в Перу. Однако в ответах на соответствующие запросы в обе страны эти сведения не подтвердились. Следователи предполагают, что арестованные начали свою шпионскую деятельность еще во времена советского КГБ. В Западную Германию они приехали в 1988 году. Несмотря на то, что это первый в Германии со времен воссоединения страны случай ареста по подозрению в шпионаже в пользу России, Россия наряду с Китаем, по оценкам ведомства по защите Конституции Германии, лидирует по размаху разведывательной активности на территории ФРГ. В докладе ведомства за 2010 год говорится, что главная сфера развединтересов России в Германии находится в области высоких технологий, в частности сенсорных, информационных и коммуникационных. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. В среду первый помощник госсекретаря США Уильямс Бернс совершил свой двухдневный визит в Грузию, который был частью его турне по странам Южного Кавказа. В Тбилиси американский чиновник встретился с членами грузинского правительства и представителями оппозиции. Визит совпал по времени со скандалом вокруг бизнесмена Бедзины Иванишвили, который своим желанием прийти к власти бросил вызов правящей партии. Неудивительно, что главной темой обсуждения для Уильямса Бернса стали будущие парламентские выборы в Грузии. Тему продолжит Нона Суварян.
Визит высокопоставленного американского чиновника, вопреки обыкновению, проходил без помпы и лишнего шума. После встреч с президентом Грузии, главой Совбеза и министром иностранных дел были распространены короткие пресс-релизы, в общих фразах описывающие содержание встреч. Стороны обсудили широкий спектр двусторонних отношений, в частности, углубление сотрудничества в рамках хартии стратегического партнерства. На встрече с оппозицией также обошлось без сенсаций. В очередной раз грузинские политики получили четкое послание от администрации США о важности соблюдения демократических норм. О заявлении Бернса говорит присутствовавший на встрече лидер партии «Новые правые» Давид Камкрылидзе.
Выборы в парламент, которые назначены на будущий год, будут очень важны для перспектив Грузии и партнерства дружбы между Грузией и Америкой, потому что если эти выборы пройдут более прозрачно, честно и свободно, тогда у нас и у наших партнеров появится больше возможностей для того, чтобы продвинуть Грузию по направлению НАТО, по партнерству с Евросоюзом.
Такие послания со стороны западных чиновников в Тбилиси звучат постоянно, однако на фоне текущих политических событий они обретают особый оттенок. Тем более, что на встрече с журналистами Уильям Бернс заявил, что в результате реформ в 2013 году он ожидает передачи власти демократическим путем. Эту формулу считает не случайной и крайне важной декан школы права и политики Грузинского института общественных дел Бакур Квашилава. Как говорит эксперт, она недвусмысленно указывает на то, что США и Евросоюз ожидают реальной смены власти, а не перепевов российского сценария.
Это может означать лишь то, что правление нынешнего президента Грузии сменится направление другого лица. Наверное, не имеется в виду, что национальное движение обязательно должно поменяться. Имеется в виду, что правителем Грузии должен стать не Михаил Саакашвили, а кто-то другой, хотя бы и из национального движения.
Многие в грузинском обществе опасаются, что после выборов Михаил Саакашвили придет во власть в качестве премьер-министра с расширенными полномочиями. Впрочем, политолог Ника Читадзе в словах Уильяма Бернса о смене власти не видит ничего принципиально нового. Об этом уже не раз заявляли как американские дипломаты, так и европейские.
Что касается смены власти, это означает то, что многие, например, оппозиционные деятели, они также должны понимать тот факт, что смена власти может произойти в Грузии только лишь путем выборов, а не революционным путем или путем переворотов и так далее и тому подобное. Так что в этом случае я думаю, что ответственность распространяется на обе стороны, как и на команду президента, так и на оппозицию.
По мнению Читадзе, то, что Уильям Бернс сделал акцент именно на избирательной системе, вовсе не странно, так как эта проблема наряду с оккупацией страны наиболее актуальна для Грузии. В целом же заявление Бернса отражало то, что администрация Белого дома пристально следит за ситуацией внутри Грузии и заинтересована в том, чтобы выборы в стране отвечали критериям демократии по самым различным параметрам. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Безрезультатно завершился на этой неделе очередной раунд грузино-российских переговоров по вопросу вступления России в ВТО. Стороны намерены встретиться еще раз на следующей неделе, но надежд на то, что полугодовой переговорный процесс принесет результат, остается мало, рассказывает Олеся Вартанян.
Член грузинской делегации Сергей Капанадзе сообщил, что никакого результата во время встречи с российскими представителями добиться не удалось. Он сказал, что содержание переговоров было абсолютно идентичным тому, что было во время предыдущего раунда на прошлых выходных.
Никакого прогресса нет. Позиции остались те же самые, которые были на прошлой неделе. Те же самые разногласия. Та же самая ситуация.
Сказал замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе. Во время предыдущей встречи в Швейцарии полугодовой процесс переговоров зашел в тупик. Тогда российские представители неожиданно подняли вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии. Ссылаясь на независимость республик, они заявили, что не сумеют обеспечить все условия для задействования механизма контроля таможенно-пропускных пунктов, предложенного швейцарскими посредниками. Грузинские представители ответили, что больше не видят смысла в продолжении переговоров. Они согласились приехать на встречу только после настоятельной просьбы швейцарских посредников. Швейцарские дипломаты сумели склонить стороны к тому, чтобы в следующий вторник они опять встретились. Но мало у кого остается надежда, что это будет иметь смысл. Главным инициатором процесса вступления России в ВТО был президент Дмитрий Медведев. Во время встречи с представителями общественного комитета сторонников он сказал:
«И не надо нам никакого ВТО. Нам и хорошо без ВТО, и нечего там делать в этом ВТО. Я с вами согласен. Нечего нам делать в этом ВТО». Шучу, конечно.
Такая шутка Медведева стала полной неожиданностью, ведь в течение последнего года он упорно пытался убедить скептиков в России, что от вступления в ВТО страна ничего не потеряет. Во время встречи от прежней уверенности Медведева остались лишь отголоски.
Но если нам будут говорить, что мы по каким-то причинам не годимся, мы это переживем. Это абсолютно точно, абсолютно искренне.
Сказал Медведев. Провал грузино-российских переговоров по вопросу ВТО поставит США в щекотливое положение. Барак Обама был одним из главных сторонников вступления России в эту организацию. В течение нескольких месяцев его представители помогали Москве подготовить тысячи страниц документов, необходимых для вступления в торговый союз. Два американских сенатора от республиканской партии Рой Блант и Джеймс Инхоф отправили письмо госсекретарю США и главному представителю страны по вопросам торговли. В нем они предлагали Соединенным Штатам отказаться от намерения одобрить вступление России в ВТО, ссылаясь на возможный провал российско-грузинских переговоров.
Решение поддержать вступление России в ВТО можно считать равнозначным международной ратификации новых границ, которые Россия установила при помощи оружия. Мы не понимаем, как подобный результат может входить в национальные интересы Соединенных Штатов.
Написано в письме республиканцев. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем не менее, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что все вопросы урегулированы. Цитирую: «Все вопросы, которые относятся относятся непосредственно к нормам, правилам Всемирной торговой организации, сказал он. Лавров добавил, что Москва поддерживает так называемые швейцарские предложения по проблеме ВТО к России и Грузии. Однако он подчеркнул, что, цитирую, «наши грузинские соседи не могут на это пойти. У них позиция полностью политизированная, и при этом они, как и по многим другим вопросам, просто бессовестно врут, что все это с позиции российской стороны».
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На этой неделе на заседании Комитета по внешним связям законодательного органа Евросоюза был рассмотрен документ, посвященный ситуации в Грузии. Как ожидается, резолюция будет принята в ноябре на сессии Европарламента. Из Брюсселя передает Гия Нерадзе.
Текст резолюции готовился в Европарламенте уже год, и она будет утверждена в ноябре на сессии в Страсбурге. Как отмечали на сегодняшних слушаниях европейские депутаты, резолюция имеет большое значение для Грузии, так как в ней содержатся все актуальные вопросы, начиная с ситуации на оккупированных территориях и кончая отношениями Грузия-Евросоюз. Это очень важный доклад Европарламента по Грузии. Конечно, это первый шаг, так как в ноябре состоится формальное голосование на сессии Европарламента. Но когда я вижу, как активно поддержали документ практически все депутаты, присутствующие во время предварительного голосования, я убежден, что в ноябре документ получит всеобщую поддержку. В первую очередь, резолюция будет гарантировать безопасность Грузии. Мы в тексте записали, что территории Грузии оккупированы, и призвали Россию вывести войска. Ну и естественно, мы поддержали территориальную целостность Грузии, сказал в беседе со мной автор текста резолюции, польский депутат Криштоп Лизик. То, что резолюция будет принята в ноябре, в нынешнем виде не сомневаются в правительстве Грузии. Но, как мне сказали европейские депутаты, до ноября всякое может случиться. Кия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Юго-осетинские оппозиционные интернет-ресурсы сообщили в минувший вторник о том, что на территории самопровозглашенной республики заблокированы сайты Осетия.ру, Уасамонга, Уаздан, Осетия Квайса, Вперед Осетия. Оппозиционеры утверждают, что это свидетельствует о введении цензуры в республике. Информационное агентство РЕС, которое оппозиционеры называют пропрезидентским ресурсом, выступило с опровержением информации о цензуре. Над темой работала Зарина Санакоева.
Не все пользователи интернета в Южной Осетии отнеслись серьезно к версии оппозиционеров. Многие считают, что сайты не открываются по техническим причинам. На этой версии настаивает и информационное агентство РЕС. В сообщении агентства под заголовком «Миф о цензуре оппозиционных сайтов в Южной Осетии. Информационная диверсия» утверждается, что на все перечисленные сайты доступ сохраняется. Агентство РЕС подчеркивает, что на территории Южной Осетии основным интернет-провайдером является государственное унитарное предприятие, телекоммуникационная компания «Электросвязь». Его в республике знают больше как ИРКОМ. Я проверила информацию агентства на практике. Не удалось открыть только ресурс «Уатсамонга». Этот сайт поддерживает оппозиционера Замбулата Тедеева, но доступ к оппозиционным интернет-изданиям Осетия.ру, Уаздан.ком, Осетия Квайса и Вперед Осетия оказался свободным. Однако те, кто пользуется услугами провайдера 3G модем компании Мегафон, действительно оказались в сложной ситуации. Они лишены возможности заходить на оппозиционные сайты. Не открывается и популярный в республике блог Марии Плевой, которая часто публикует острокритические материалы о действиях республиканской власти. Сама Мария утверждает, что доступ на ее блог в живом журнале через интернет от Мегафона закрыт не только в Южной Осетии, но и в Северной Осетии, в Чечне и Ингушетии.
Мои френды в живом журнале из Чечни и Ингушетии написали мне все, что у них через Мегафон не открывается мой блог. Потом они через анонимайзер зашли и смогли открыть. Я не помню, что были какие-то проблемы, чтобы кто-то мне об этом говорил, не помню. Я думаю, что если основные материалы оппозиционных деятелей бывают на сайте у Ацамонга и у Астанком, я предполагала, что если регионный мой блог не открывается, то тем более не будут открываться у Ацамком и у Ацамугару.
Сотрудники компании «Мегафон» от официальных комментариев отказались, заявив при этом, что доступ у их пользователей на все сайты, кроме «Уатсамонга», есть. Причину, по которой «Уатсамонга» попал в список неприкасаемых, назвать мне не смогли. Таким образом, те, кто хочет читать оппозиционные ресурсы, могут выходить на них через провайдер «Ирком». Но если и таких пользователей будет много, то пострадает скорость связи, утверждают специалисты. И у кого-то вновь может сложиться впечатление, что цензура интернета в Южной Осетии все-таки введена. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Золотые медали 8-го чемпионата мира по домино, который закончился вчера в де-факто Республике Абхазия, уезжают в Доминиканскую Республику. Представители этой страны заняли первые места как в личном, так и в командном первенстве. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Отсчитаны последние секунды 8-го чемпионата мира по домино. Никакой особой интриги не было. Имена призеров стали известны еще накануне. Участники из Доминиканы и Венесуэлы уже после 10 туров прочно вошли в тройку сильнейших. Они не оставили доминистам из других стран никаких шансов. Путь от старта и до финала доминиканцы и венесуэльцы прошли без единого проигрыша. В личном первенстве победу праздновал Хоакин Мартинес.
Я очень счастлив, что победил, хотя здесь было очень много профессиональных игроков. А еще рад, что победил в такой красивой стране, как Абхазия.
Участник из Доминиканской Республики становится чемпионом мира в 8-й раз. На первенстве в Абхазии он показал хорошую игру, не уступив ни одному своему сопернику. Хотя среди них были настоящие профессионалы. Хоакин признается, иногда от проигрыша его отдалял всего один шаг. Но в итоге спортивная удача ему не изменила. За первое место он получил 8 тысяч американских долларов, говорит Хоакин Мартинес.
Эти деньги я собираюсь потратить на семью. У меня растет маленькая дочка. Но сначала надо вернуться домой и отдохнуть. Тратить будем позже.
В тройке призеров Хоакину Мартинесу составили компанию игрок из Португалии Нелио де Фейтас и венесуэлец Клаудио Юриви. Представители хозяйки чемпионата даже не попали в десятку. Самый лучший показатель у Лаши Лакарба. Он занял 15 место в личном зачете. Реальную конкуренцию финалистам могла составить одна из абхазских команд, но ее сняли с дистанции за нарушение правил. Это решение судей сильно расстроило наших игроков, говорит Юрий Еник, член сборной Абхазии.
Игра проходит, как обычно, на чемпионатах мира, но хотелось бы, конечно, лучше выступить. Хотелось бы лучше выступить, чтобы мы были призерами, но, к сожалению, на этом чемпионате мы не будем призерами.
Как бы там ни было, итоги чемпионата подведены. Золото в командном первенстве тоже уезжает в Доминикану. Четверка спортсменов этой республики буквально разгромила своих конкурентов и почти без труда обеспечила выход на первое место. Две другие ступени пьедестала заняли игроки из Венесуэлы. Надо сказать, что для этой страны чемпионат закончился весьма удачно. В десятку сильнейших попали аж 8 венесуэльских команд. Россия только на 9-м, а Абхазия на 14-м месте. Мануэль Акендо, президент Федерации домино США.
Это был очень сложный чемпионат. На кону стояло 100 тысяч долларов, и все хотели победить. Чтобы сделать это, многие игроки нарушали, подавали сигналы своим напарникам. Поэтому приходилось штрафовать. Но в целом чемпионат прошел очень достойно.
8-й чемпионат мира завершен. За 2 дня в столице Абхазии было сыграно 15 туров. 312 доминистов из 25 стран оспаривали право называться самыми сильными. В итоге сильными стали доминиканцы и венесуэльцы. Абхазские спортсмены тоже показали неплохие результаты. Пусть и не такие высокие, как все мы ждали. Но спорт есть спорт. Здесь важна не только подготовка, но и везение. Оно, похоже, отвернулось от нашей сборной. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Разумеется, проведение чемпионата в Абхазии нельзя назвать только лишь спортивным мероприятием, хотя об этом постоянно говорили представители Международной федерации домино. Политические аспекты проведения мирового первенства анализирует и Сухуми Виталий Шария.
Парадокс. Несмотря на отказ приехать на чемпионат мира нескольких команд из стран СНГ, он собрал самое большое число стран за историю проведения чемпионатов. Что касается отказников, то Артур Габуня весьма резко и жестко говорил о них на пресс-конференции перед самым началом чемпионата, отвечая на мой вопрос о них и, главным образом, о командах Армении и Азербайджана. С ними уже была достигнута предварительная договоренность, но в последний момент, после того, как на них через властные структуры этих стран с подачи грузинских дипломатов было оказано давление, они передумали. Но ведь армян и азербайджанцев, ближайших соседей Грузии, совсем нетрудно понять. Им пригрозили, что если они сейчас поедут в Абхазию, то при первой же попытке в будущем въезда в Грузию будут задержаны, помещены под стражу, оштрафованы на большую сумму, что уже не раз происходило с гражданами стран СНГ. Понятно, что из стран дальнего зарубежья очень малое число доминистов планирует посещение Грузии. Когда на пресс-конференциях заходила речь о попытках Тбилиси воспрепятствовать проведению чемпионата мира в Абхазии, и президент Международной Федерации Домино Лукас Гиттард и другие неизменно подчеркивали, что они убеждены, в спорту нельзя примешивать политику. Однако, будем откровенны, пока что в современном мире это не получается. Политика вездесуща, но при этом воздействие ее на ход событий бывает отнюдь не так однозначно, как зачастую представляется. Ясно, что Международная Федерация Домино совершенно не проиграла, решив провести нынешний чемпионат мира в частично признанной Абхазии. Во-первых, такие страны, для которых подобное доверие – дар судьбы, стараются изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом. Во-вторых, для упомянутой федерации шумиха, поднятая в мировых СМИ вокруг чемпионата мира в Абхазии, стала очень неплохим пиаром. Разве были бы новостные ленты так заполнены сообщениями об очередном чемпионате мира по игре в домино, отнюдь не самом популярном на планете виде спорта, проводись он где-то в обычном государстве, состоящем в ООН? В канун чемпионата в абхазской прессе был помещен такой рисунок. Длинная череда поставленных на попа костяшек домино, повинуясь известному эффекту домино, начала падать с того края, где возвышается надпись «Грузия». Но талисман чемпионата, искандеровский герой Чик, уперся руками в одну из них и остановил падение их большей части. Но анализируя все страсти вокруг этого чемпионата, задумываешься. А может быть, в данном случае эффект домино выразился в другом, что еще больше людей в мире узнали и заговорили об Абхазии как о независимой стране, и этот процесс, похоже, неостановим. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
На этой неделе Верховный суд Северной Осетии приговорил к 16 годам колонии строгого режима 28-летнего участника бандитских формирований Имарат Кавказ и Вилаят Галгайче Ибрагима Даурбекова. Как установило следствие, он входил в группировку, совершившую террористический акт 9 сентября прошлого года на рынке Владикавказа, в результате которого погибли 19 человек, рассказывает Жанна Тарханова.
Следствию удалось установить 20 участников вооруженной группировки, 13 из которых задержаны и находятся под следствием. Согласно уголовному делу, Даурбеков добровольно вступил в вооруженную группировку «Вилаят Галгайче», которая готовила теракты, нападала на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На счету преступного сообщества, как говорится в приговоре, несколько особо тяжких преступлений, совершенных как в Ингушетии, так и в Северной Осетии, в том числе нападение на контрольно-пропускной пункт 105 в августе 2009 года. Судья Станислав Балякоев зачитывал приговор около часа. В ходе расследования было установлено, что Даурбеков непосредственно не участвовал в совершении теракта на Владикавказском рынке. Цитата. «Суд учел, что Даурбеков способствовал раскрытию преступлений, совершенных в составе вооруженной банды, помог изобличить 7 участников банды, а также то, что он лично не участвовал в совершении теракта у входа на рынок Владикавказа», подчеркнул судья Станислав Балякоев. Государственный обвинитель, прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры в Северокавказском федеральном округе Вячеслав Сальников отметил, что обвинение, предъявленное подсудимому, нашло отражение в решении суда.
Следует отметить, что позиция государственного обвинения и позиция суда мало в чем отличалась. В плане размера наказания.
Приговор суда мы еще не получили, поэтому тщательно после его получения мы его изучим.
посмотрим принятое судом решение. Будет принято законно обоснованное решение после его, конечно, изучения. Приговор достаточно объемный, поэтому мы еще его поизучаем. Обвинение по статье 205, то есть непосредственно участие в террористическом акте 9 сентября в иностранном рынке Владикавказа, Дурбекову не предъявляется. Он в нем не участвовал, но он входил в состав преступной организованной группы, которая это преступление совершила.
Даурбеков признал себя виновным по всем пунктам обвинения и согласился с решением суда. Его адвокат Икрамжан Раматов не смог сказать ничего определенного относительно возможной подачи кассационной жалобы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Бочоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе в Дване состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Вышел в свет первый номер литературного альманаха «Южный Кавказ». Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Один человек погиб и двое ранены в результате взрыва мины на границе Грузии с де-факто республикой Южная Осетия. По предварительной версии, ее заложили 3 года назад во время августовской войны. Правоохранительные органы уже ведут расследование. Как сообщает Юго-Осетинское информационное агентство РЕС со ссылкой на МВД де-факто республики, эвакуация погибшего и пострадавших осложнилась опасностью подрыва на минах самих сотрудников правоохранительных органов. Известный актер Рамаз Чхеквадзе сегодня был предан земле в Дубдийском пантеоне общественных деятелей. Гражданская панихида по актеру состоялась в театре Руставели, куда гроб с телом легендарного актера был перенесен вчера вечером. Рамаз Чхеквадзе похоронен рядом со своей супругой Натальей Чхеквадзе. Актер скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Его творческая карьера насчитывала 60 лет. В Тбилисском международном аэропорту задержали представителя московского офиса бизнесмена Бедзина Иванишвили Валерия Левина, передает Интерпресс-Ньюс. Согласно информации пресс-секретариата Иванишвили, Левин привез в Грузию документы, которые бизнесменам официально были отозваны из российской консульской службы. Удостоверение личности, документ, подтверждающий гражданство России, справки из налоговой службы и с места жительства, которые Бедзине Иванишвили необходимы для осуществления процедуры прекращение российского гражданства. Валерий Левин был задержан приблизительно 1,5 часа назад, сообщает пресс-секретариат Иванишвили. Предложение бизнесмена Бедзина Иванишвили профинансировать внедрение биометрических паспортов на территории Грузии для большинства членов грузинского парламента является неприемлемым. С таким заявлением выступил перед журналистами депутат Нукзар Циклаури. Ранее в одном из своих выступлений предприниматель и политик Бедзина Иванишвили выразил готовность профинансировать процедуру внедрения в стране системы биометрических паспортов. По мнению бизнесмена, это является одной из главных составляющих успешных мер по улучшению избирательной среды Грузии. Кандидат в президенты де-факто Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призывает выпустить под подписку о невыезде содержащегося под стражей кандидата в президенты Алана Кочева. В Южной Осетии полным ходом идет подготовка к выборам президента, намеченным на 13 ноября. Кандидаты в президенты проводят встречи с избирателями, озвучивают свои предвыборные программы. В этот важный для республики период фактом, дискредитирующим сам демократический процесс выбора президента, является положение одного из кандидатов в президенты Алана Кочева, говорится в обращении Бибилова. С ходатайством о изменении меры пресечения Кочеву к Эдуарду Кокуйте обратились и все остальные зарегистрированные кандидаты в президенты.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В пятницу в селе Двани состоялась 16-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Несмотря на то, что на предыдущей встрече стороны договорились не задерживать жителей во время сбора урожая вдоль де-факто юго-осетинской границы, эта проблема вновь стала основной в повестке дня. О подробностях встречи сюжет Гоги Аптиаури и Мзии Парисишвили.
Буквально за час до начала встречи в Двани в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них русские пограничники завершили работу по установлению новых опознавательных знаков вдоль административной границы. Они передвинули колючую проволоку на несколько метров в сторону грузинского села. Житель Двани Заала Халкаци пришел к месту переговоров заранее, чтобы лично сообщить участникам встречи о том, что теперь ему отрезан путь к своему земельному участку.
Между нами, жителями Двани и жителями соседнего осетинского села Мугути, дорога была поделена ровно посередине. Теперь с осетинской стороны передвинули границу на 3-4 метра вглубь нашей территории, а на трафарете написали, что в радиусе 50 метров осуществляется контроль. Получается, что у нас отняли еще 53 метра земли.
Жители Двани жаловались и на то, что русские пограничники порой задерживают их односельчан прямо на территории грузинского села. Среди таких оказался Йосеп Хетагури. Осетинская сторона его освободила. Хетагури вспоминает, как он оказался в плену.
Я пошел собирать грибы вместе с соседом. По пути вдруг увидел российских пограничников, которые показались со стороны кукурузного поля нашего односельчанина. Я стал убегать, а они на меня спустили собак. Одна догнала меня и повалила на землю.
Вышедший после встречи к журналистам глава аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили прокомментировал происходящее. По его словам, рисуя границу там, где ее быть не может, осетины просто развлекаются. Утиашвили обвинил осетинскую сторону в несоблюдении достигнутой на предыдущей встрече договоренности не задерживать местных жителей во время полевых работ. Таких случаев было 9, заявил Шотаут Яшвили.
К сожалению, задержание грузин остается проблемой. С прошлой встречи арестованы несколько человек. Трое из них остаются в изоляторе в Цинвале. Все они местные жители и задержаны абсолютно безосновательно. Мы потребовали их немедленного освобождения.
Среди задержанных двое жителей Ахалгори, а третий Гоча Деметрашвили из села Дици. Приехавшие в Двани родители Гочи Деметрашвили говорили, что он тяжело болен и его состояние ухудшается. На просьбу грузинской стороны отпустить в первую очередь Деметрашвили представитель Цхинвали Гурам Собаев заявил.
Мы изучим этот вопрос, состояние здоровья его. Есть у нас довольно хорошие специалисты, врачи. Они посмотрят его, если нуждается в лечении. Будем лечить его.
Субаев заявил, что осетинская сторона вновь требует освобождения задержанных по принципу «всех на всех». Он также поставил вопрос о безвести пропавших осетинах Хачирове, Хугаеве и Плееве. Глава грузинской делегации в ответ заявил, что эти дела пока находятся на стадии расследования в прокуратуре Грузии. Подводя итоги, руководитель миссии наблюдателей ЕС Анджей Тышкевич больше говорил о проблемах местных жителей и фермеров, которые из боязни быть арестованными не могут работать на принадлежащих им земельных участках. Как сказал Тышкевич, будет создана совместная группа, которая изучит проблемы грузинских фермеров, живущих вблизи административной границы.
Мы предварительно договорились, что в рабочем порядке наши представители встречатся и наши представители разрешат совместно, как помочь этим людям.
Следующая встреча в Двани состоится 22 ноября.
Материал Гоги Аптиаури и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
В пятницу на различных интернет-сайтах появилось первое подробное интервью Бедзины Иванишвили грузинской прессе. Блогеру грузинской службы «Радио Свобода» Ии Антадзе была предоставлена возможность в течение 3 часов задавать вопросы бизнесмену, принявшему решение бороться за власть в стране, рассказывает Олеся Вартанян.
Бедзина Иванишвили признается, что долгое время после революции РОС он находился в эйфории, наблюдая за первыми шагами молодого правительства Саакашвили. Тем не менее, большую часть времени он проводил в родном селе Чорвила, не смотрел телевизор и не общался с грузинскими политиками. Переломным моментом для Иванишвили стал разгон акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Тогда он посоветовал Саакашвили уйти в отставку и назначить внеочередные президентские выборы.
Народ раньше меня стал осознавать истину.
Я, к моему несчастью, поздно стал понимать, что они за люди.
Говорит Иванишвили. Он не отрицает, что после революции РОС спонсировал правительство Саакашвили.
Общество думало, что это Сорос их финансирует. На самом деле все эти деньги шли от меня.
До 2007 года Иванишвили часто встречался с Саакашвили. Посредником в отношениях между президентом и олигархом выступал министр внутренних дел Ваноми Рабишвили. Бизнесмен признается, что он активно помогал Саакашвили победить на досрочных президентских выборах, но был настолько разочарован тем мизерным количеством голосов, которые Саакашвили набрал в Тбилиси, что решил прекратить общение с ним. В интервью он называет Саакашвили «нашим высоким». Это излюбленное выражение грузинской оппозиции. Его стиль управления страной, по словам Иванишвили, описан Джорджем Орвеллом в его повести «Скотный двор». Все решения, утверждает самый богатый человек Грузии, принимаются двумя-тремя людьми, а остальная часть правительства лишь исполняет их указания. Иванишвили считает, что так быть не должно, но в интервью не предлагает конкретной модели, по которой, как он считает, должна жить страна. Олигарх не сумел объяснить, как он будет проводить судебную реформу, менять конституцию, реформировать экономику. В данный момент главная цель Иванишвили – отвоевать у правящей партии конституционное большинство в парламенте во время выборов в следующем году. Как следует из его слов, он ожидал серьезных перепон со стороны властей и был уверен, что у его банка карту появятся проблемы. Иванишвили не исключает, что следующим действием властей станет попытка его депортации или даже ликвидации.
Мне очень не нравятся их неверные шаги. Со своей стороны я всячески стараюсь, чтобы не начался процесс кадафизации. Моя главная цель – каким-то образом остановить их, как-нибудь вернуть все в рамки закона. Я очень боюсь, что могут начаться акции протеста. Не хочу играть в их игру. Надо как-то дотянуть до выборов.
Говорит Иванишвили. Он уверен, что сумеет прийти к власти путем выборов, даже в условиях существующего избирательного кодекса. На вопрос, готов ли он начать революцию в случае, если ему не удастся этого добиться, Иванишвили отвечает.
Я очень не хочу употреблять это слово. Если мне придется его использовать, буду считать, что мой приход в политику был ошибкой.
В руководстве страной Иванишвили намерен оставаться лишь 2-3 года, после чего уйдет в оппозицию своему же правительству. За короткий срок пребывания во власти Иванишвили не надеется восстановить территориальную целостность Грузии, но...
Мы обязательно сумеем начать процесс. Я твердо верю, что когда-нибудь Абхазы и Южные Осетины вернутся в единую Грузию. Это обязательно случится, и я успею стать тому свидетелем.
Говорит 55-летний бизнесмен. У него нет конкретного плана, как начать процесс воссоединения Грузии. Однако он уверен, что Россия будет готова помочь новому грузинскому руководству на этом пути.
По-моему, оккупация нашей территории как кость в горле у России.
Говорит Иванишвили. Он считает, что из-за признания двух де-факто республик Россия не может продолжить процесс сближения с Западом. Иванишвили винит Саакашвили в том, что своей враждебной риторикой еще до августа 2008 года он сделал из России врага. Но он не оправдывает Москву за ее действия во время августовской войны. Иванишвили заявляет, что ему удастся наладить отношения с Россией и в то же время не отказываться от стратегического партнерства США и Европой. Интеграция в НАТО будет продолжена, хотя вхождение в альянс, по его словам, не близкая перспектива.
Безусловно, фактор России важен, так как это самый большой сосед Грузии. Ее никто не заменит и в другое место не перенесет.
Говорит Иванишвили. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Почему власти повели необъявленную войну против бизнесмена? За несколько дней до интервью Бедзины Иванишвили главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицпик побеседовал с грузинскими экспертами.
У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили и политолог Георгий Хухашвили. Добрый вечер. Марина, у меня первый вопрос к вам. Сегодняшние действия грузинских властей кто-то называет паникой, кто-то агонией. И действительно, обвинение в отмывании денег, которое пока, правда, предъявлено не самому Иванишвили, а сотрудникам возглавляемого им банка, это обвинение в совершении достаточно тяжкого преступления. Как, на ваш взгляд, далеко может зайти власть? Может ли сегодня Михаил Саакашвили позволить себе обзавестись собственным Ходорковским?
Я думаю, что власти сделают все, что в их силах, чтобы не допустить Бедзины Иванишвили до выборов. И да, они могут достаточно далеко пойти, и они действительно выглядят как власти, которые находятся в панике. в Грузии в последние годы нет как таковой политики. Все вопросы решаются силовыми путями, применением полицейских мер, силовых давления. И все это, разумеется, именно тот метод, которым действуют сегодня грузинские власти.
Спасибо, Марина. Георгий, скажите, вот на ваш взгляд, Россия, она сегодня может себе позволить не обращать внимания на рекомендации, требования западных стран, поскольку она ощущает себя самодостаточной. Но Грузия гораздо более зависима, и у Запада больше рычагов влияния. Как вы думаете, вот это не сыграет роль, ну, какого-то ограничителя? Может быть, все-таки власть будет действовать с оглядкой на Запад?
Ну, до поры до времени, да, это лекарство, так сказать, будет действовать. Но власть сегодня считает, что она приперта к стене, так что, в принципе, она может пойти на любые обострения и не посчитаться всем этим. Но я сегодня, например, распространил заявление, где говорю о том, что уже первые симптомы диктатуры появились, потому что вчера власть себя вела абсолютно неадекватно. И в принципе, они уже не считаются ни с чем. Потому что считают, что это война, война не на жизнь, а на смерть. Они боятся всего того, что они делали до этого, и боятся ответственности. Потому они считают, что им надо идти до конца. И, в принципе, вот эта ситуация очень, на самом деле, тяжелая, в том числе и для них, потому что если мы пойдем к изоляции, к международной изоляции, этим воспользуется очень хорошо, опять же, та же самая Россия, ну, которая в этом случае может, значит, опять же, исполнить свои обещания. Личные обещания, в том числе, еще повесить за одно место, да. Так что, в принципе, сейчас как бы у власти положение цугцванга, у них нет хороших ходов. То есть они не знают, куда идти. И из-за этого сейчас у них именно вот эти панические настроения, потому что хороших ходов у них не осталось. Если плохие, еще хуже.
Марина, скажите, а в чем, собственно, дело? Ну вот пришел в политику человек, явно совершенно неумелый, выступивший со странными заявлениями, человек в политике ранее не имевший отношения. Почему власть так напугана? Почему она считает, что он может составить ей серьезную конкуренцию?
Бедина Иванишвили действительно может составить власти очень серьезную конкуренцию. Я думаю, что его приход в политике внес серьезный интерес к политике, возродил в обществе. Возродилась надежда на то, что в страну вернется политика как таковая, что есть еще один шанс, это не гарантия, но это все-таки шанс, что страна выйдет из того тупикового состояния, в которое ее завели эти власти. И Бедина Иванишвили очень серьезная и сильная фигура с очень хорошей репутацией, так сказать, в стране, сделавшей очень много, исключительно много благотворительности и, так сказать, вложившей много денег в возрождение страны. Поэтому Бедина Иванишвили – это серьезный конкурент Саакашвили, у него есть ресурсы. И это возможность того, что он реально на выборах может, да, при любом избирательном конкурсе, при любых, так сказать, обстоятельствах выборов, он единственный, кто сегодня в Грузии может какую-то конкуренцию оказать Саакашвили. В отличие от тех политических партий, тех политических субъектов, которые на сегодняшний день существуют. Без Бедина Иванишвили, если, так сказать, его не будет в политике, очень вероятно, что в ближайшие 12 лет, как в Грузии будет как в России. То есть нет перспективы ни демократизации, ни политического развития в стране. И продолжится вот та же ситуация, которая продолжалась последние годы. Так что где-то приход Бедина Иванишвили меняет ситуацию и создает шанс для общества опять вернуться в политику, от которой оно отошло в силу
силового давления, оказываемого властями.
Благодарю, Георгий Хухашвили. Вокруг вот этой ситуации очень много сейчас разной конспирологии. Говорят о интересах Москвы, говорят о том, что якобы приходу Иванишвили в политику предшествовала попытка власти, ну, скажем так, отнять у Иванишвили или часть имущества, или получить у него какие-то деньги. Скажите, действительно вот этот неожиданное появление Иванишвили на политической арене, оно может иметь какие-то, на ваш взгляд, тайные мотивы, ну, в общем, сейчас не очень понятные обществу?
Ну, исключать на 100% ничего нельзя. Но мне он показался очень откровенным человеком, так что я не склонен придерживаться к этим теориям. Что касается Москвы, он дал первое интервью, где расставил все точки над «и». Он, во-первых, выбрал для себя политических партнеров ярко выраженным западным уклоном, с одной стороны. С другой стороны, он заявил, во-первых, сказал те слова, которые власть всегда предъявляет. Он говорил об оккупации, об агрессии со стороны России. Он раскритиковал Путина, но очень дипломатично. Он сказал, что Путина российский народ любит, это их выбор. Но, ну, лучше было для остального мира, чтобы, ну, больше демократии было в России. Ну, то есть он сделал очень правильные акценты. То есть он говорит на понятном языке международному сообществу. И это на самом деле не оставляет особых сомнений. Да, ну, мы можем, то есть, допускать, ну, 1% там что-то. Почему? Потому что политика — это все-таки сложное дело, да, и до конца все знать нельзя. Но на самом деле, мне кажется, что никаких поводов для того, чтобы заниматься этим делом, нет. Но пропаганда, конечно же, власть у нас действует по очень простой формуле. Кто не со мной, тот враг. А кто враг? Враг — это Россия. То есть в итоге получается, что кто не со мной, все Россия. То есть даже прозападные силы, такие как Аласанья, его тоже иногда называют пророссийским, потому что это единственная игра, единственная технология, которой они придерживаются.
Георгий, спасибо. У нас остается буквально 30 секунд, и у меня вопрос к Марине. Марина, как вы считаете, вот если власти пойдут на крайние методы, ну или, предположим, лишат Иванишвили свободы, у него есть ресурс в этой борьбе участвовать и, ну, в общем, как-то одержать победу?
Мы пока не знаем, что он собирается делать и какие у него планы. Пока общество с напряжением ждет, что он скажет, каким он окажется. Он пока еще более-менее таинственная личность для общества. Время покажет. Мы пока ждем и смотрим, как будут развиваться события. Будем надеяться, что не дойдет до крайности, не дойдет до того, чтобы людям опять пришлось выходить на улицы. Я не думаю, чтобы в этом был заинтересован Иванишвили, в этом, может быть, больше заинтересованы власти. Я думаю, что больше всего Иванишвили заинтересован сегодня в том, чтобы тихо и спокойно дойти до того момента, когда он сможет участвовать в выборах.
Спасибо, Марина. Я напомню, у нас на прямой линии из Тбилиси были политологи Георгий Хухашвили и Марина Мусхелишвили.
Некруглый стол вел Андрей Бабицкий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся предвыборной теме в де-факто Республике Южная Осетия. 16 кандидатов в президенты на этой неделе обратились к президенту Эдуарду Кокойте и прокурору Теймуразу Хугаеву с просьбой освободить их конкурента по предвыборной борьбе Алана Кочеева из-под стражи под подпитку о невыезде на время избирательной кампании. Алана Кочеева обвиняют в избиении депутата Алика Тедеева, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Все депутаты единогласно поручились за Алана Кочеева, которому Цхинвальский городской суд продлил меру пресечения содержания под стражей до 17 ноября. Если учесть, что первый тур голосования состоится 13 ноября, то Алан Кочеев фактически лишается возможности провести полноценную предвыборную агитацию, говорит кандидат в президенты Вадим Схавребов.
Мы специально встречались, собирались у одного из кандидатов дома
И по этому вопросу, по ходу общения, разговора, возникла эта идея. Я до этого в его микрорайоне с его избирателями приблизительно о том же говорил. Его представители озвучили это мнение. И мы не могли не согласиться, так как на самом деле не в равных возможностях, скажем так, человек сидит в заключении и не имеет возможности общаться со своими сторонниками, не может вести полноценную агитацию.
Один из инициаторов обращения в защиту Алана Кочеева, Мераб Чигоев, в интервью «Эхо Кавказа» подчеркнул, что кандидаты не пытаются оказать давление на следствие.
Вопрос его вины – это вопрос органов предварительного следствия. Я не могу и не имею права здесь высказывать свое мнение, тем более, что я не знаю, какими доказательствами располагают прокуратура и какими контрдоказательствами располагают защитники господина Кочеева. Но, тем не менее, я считаю, что как кандидат он должен быть наравне со всеми другими 16 кандидатами.
Родной брат и активист предвыборного штаба Алана Кочеева Сослан говорит, что заключенный кандидат по достоинству оценил благородный жест соперников по предвыборной борьбе.
Это приятно. Это моральная поддержка, в первую очередь, которая так необходима Шасалану. Даже кандидаты, которых можно причислять кандидатам от власти, не колеблясь, подписались под этим обращением. Это делает им честь, потому что никто из них таким образом не хочет устранить конкурентов. Это говорит о том, что они готовы на честную борьбу.
По словам Сослана Кочеева, если первоначально следствие квалифицировало действия Алана Кочеева как причинение тяжкого вреда здоровью депутата Али Каплиева, то теперь оппозиционер обвиняется в побоях средней тяжести. По мнению Сослана Кочеева, изменение квалификации вдобавок к поручительству кандидатов в президенты должно хватить для того, чтобы прокуратура смягчила меру пресечения. В противном случае люди не найдут другого объяснения происходящему, кроме как преследования оппонента по политическим мотивам. Напомним, лидер югостинского общественно-политического движения «Рухс Фидан» Алан Кочеев был задержан 19 августа по подозрению в избиении депутата парламента Али Каплиева. Находясь под арестом, Кочеев объявил голодовку, вследствие чего 5 октября был госпитализирован. После лечения в больнице состояние Кочеева улучшилось, и его вновь перевели в тюрьму. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в рамках проекта «Медиация на Южном Кавказе» вышел в свет первый номер литературного альманаха «Южный Кавказ», в котором собраны произведения поэтов и писателей из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, Еревана, Баку и Нагорного Карабаха. Презентация альманаха, изданного на русском языке, состоялась в Тбилиси, в Кавказском доме. Главные редакторы, писатели и общественные деятели – Гурам Удишария с грузинской стороны и Батал Кубахия с абхазской. Проект состоялся при финансовой поддержке Европейского союза и британской миротворческой неправительственной организации International Alert. Инна Кулешова.
Много работы в этом направлении уже проводилось в прошлом. Например, International Alert в 2003 году издали сборник «Время жить», куда вошли произведения всех регионов Южного Кавказа. Все, кто работал над сборником или читал его, почти 8 лет ждали продолжения. Однако, по словам Оскара Пендикянина, из-за сложной общественной ситуации это казалось невозможным.
Текущее издание старается возобновить поликультурные аспекты в диалоговых процессах на Южном Кавказе. Культурные деятельности по этому региону 20 лет тому назад имели очень хорошие, тесные отношения между собой. А, к сожалению, вот в течение прошлых 2 десятилетий вот эти отношения превратились, или люди не могут общаться друг с другом так тесно и так хорошо, как раньше. И, конечно, культурные аспекты – важнейший аспект миротворчества в любом контексте.
Такого же мнения придерживается Артур Мкртычян из Армении, представитель кавказской сети «Бизнес и развития».
Во время таких проектов находятся точки соприкосновения, находятся темы для диалога, сближают людей. Они больше узнают друг друга и меньше думают о плохом, когда общаются друг с другом. Это очень полезно. Я лично уже больше 10 лет работаю над кавказскими региональными проектами. Кавказский мед, кавказский чай, кавказский сыр. Это все наши проекты. Мы работали над этими проектами. Я считаю, что без этого диалога Кавказ был как пороховая бочка.
Гурам Удишария не понаслышке знает, знает о конфликтах. Его родной город Сухуми. Город, который Гурам может узнать в любой точке, будь это крыша какого-то дома или три дерева на низкого качества фотографий. Писатель и общественный деятель за годы конфликта много сделал для взаимопонимания. Его книги читаются в Тбилиси и Сухуми. Писатель всегда оставляет возможность поговорить с кем-то рядом, не закрывать двери, чтобы в любой момент к тебе мог зайти друг и каждый, кто хочет им стать. И именно это сквозная мысль, цель, фон и контекст альманаха, который, по словам Гурама Адишари, решено издавать регулярно.
Это альманах, который объединяет 5 литератур. Русская литература, само собой, Южного Кавказа. Это абхазская литература, азербайджанская, армянская, грузинская и осетинская. Мы где-то 7 лет тому назад издали книгу, где объединили рассказы писателей этих литератур. И могу сказать, что имел успех большой. А потом все вместе решили, что давайте издадим альманах, то есть периодику. Не только рассказы, но также и стихи, и публицистика, там, интервью, также и литературные обозрения, театральные и так далее и тому подобное, чтобы эти общества, несмотря на эти конфликты, которые случились с нами, чтобы как бы спиной друг друга не жили. Писатели на это не имеем права. И фактически это произведения, которые были написаны за последние 20 лет после вот этих конфликтов. Это хороший материал и для аналитиков, и для коллег наших писателей, и журналистов, потому что литература немного по-другому запоминает историю, сохраняет другие факты. Люди больше понимают друг друга. А когда больше понимают друг друга, ну и у них диалоги другой. Я не политик, это не политический сборник, не политический альманах, не журнал. Это литература, которая должна тоже сближать народы. Это тропинка, которая должна расширяться.
Только в культуре необходимо искать выход для выживания человечества как вида, выход и решение любого рода конфликта.
Материал подготовила Инна Кулешова. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.